уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 29 сентября. Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, значит, можно звонить, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня ответил на вопрос о возможности новых отставок губернаторов. И он сказал вот как. Президент продолжит заниматься региональной проблематикой. Это все, что сказал Песков, но судя по тому, что пишут средства массовой информации, насколько отставок рассчитывать?
Сэм, 8, где-то около 9.
Ну, то есть, все-таки, так как с самого начала, это пакет из 10 примерно отставок.
Да, это пакет где-то из 10, ну, плюс-минус несколько отставок.
С вашей точки зрения, как определилась эта цифра?
Ну, понятно, что это было не попадание пальцем в небо. Понятно, что, по большому счету, это был некий компромисс. С одной стороны, необходимо было определенных губернаторов ротировать, да, в силу уже и возраста, и в силу неэффективности. Да. Вот это не просто замена ради замены, да, и по большому счету, конечно, там, ротировать надо гораздо больше. Другое дело, что система одномоментно смены там 20-30 губернаторов, наверное, это будет слишком большой стресс, да, который сейчас не нужен системе. Мы понимаем, что смена губернатора – это полностью смена конфигурации всей региональной политики внутри конкретно взятого субъекта федерации. А для любого субъекта федерации, учитывая, что сейчас не самая благоприятная социально-экономическая ситуация, это все-таки стресс. И вот, по сути, каждая отставка – это набор компромиссов, выбор из двух зол. Вот оставить, да, потому как хоть как-то едет, да, или поменять для того, чтобы повысить эффективность, но все-таки не в краткосрочном, а в более долгосрочном периоде.
Подождите, когда вы говорите об эффективности, о претензиях к эффективности, вроде как формально… Теперь уже по поводу отставленных губернаторов говорят, что к эффективности их претензий не было. С одной стороны. С другой стороны, вот я посмотрел разговор кого-то из журналистов с тем самым Кошиным из Ненецкого автономного округа, отставленным, который, конечно, написал заявление по поводу собственного желания, но вот это интервью он давал за несколько дней до собственного желания, и у него явно этого желания не было.
Вот правильно. Возьмем Ненецкий автономный округ. Это надо очень сильно постараться, чтобы регион-донор, да, упал в доходах, да, при том, что из-за девальвации национальной валюты нефтегазовые доходы в рублевом эквиваленте в бюджете должны были вырасти, чтобы доходы упали на 20%. То есть в соседней Архангельской области.
Нет, да, подождите, где… если доходы упали, значит, тогда он должен отвечать.
Вот, вот об этом и речь, его и сняли.
Так он ушел по собственному желанию.
Ну, подождите, мы же прекрасно понимаем, что там не будут увольнять с формулировкой «за утрату доверия». Да? Это вызвало бы ненужные абсолютно стрессы, опять же, внутри системы. Написал по собственному желанию. Да? Мы понимаем, что как бы, ситуация в регионе, видимо, диктовала эту… Это. Вот берем, я говорю, параллельно Архангельская область, да, у которой нету нефтегазовых доходов, да, но которая стабильно растет за счет доходов ВПК, за счет экспорта леса. Опять же, экспортная продукция, те же самые условия, господа, да. Поэтому здесь вопрос просто в эффективности. Можно, конечно, говорить, что там не было у него сильных лоббистов в Москве, да, кроме Матвиенко, или были сильные лоббисты. Но в первую очередь это эффективность. И посмотрите, кого назначили. Да? Назначили человека, который, в принципе, региональную политику знает от А до Я, который курировал региональную политику, который разрабатывал всю систему стратпланирования, и теперь он будет ее воплощать в отдельно взятом регионе, пусть и с очень маленьким количеством жителей, но стратегически важно, потому что это традиционно регион-донор.
Хорошо, Кошин неэффективен, если я правильно понимаю.
Да.
К нему были претензии. Можно ли то же самое говорить о Шанцеве?
Безусловно.
О Меркушкине?
Безусловно.
Ну, они только что, ну, как только что, они недавно выигрывали выборы. Они популярны. ну, если верить результатам этих выборов. Меркушкин, говорят, совсем не популярен.
Вот по поводу популярности и результатов выборов тут есть одна очень большая проблема. Смотрите, если система не репрезентирует реальное отношение, избирательная система репрезентирует реальное отношение населения к тому или иному губернатору, а на нынешних выборах случился интересный казус. Уровень доверия к ряду глав субъектов, в первую очередь действующих глав субъектов, да, не в Рио, да, а инкамбентов, да, как таковых, оказался почти в два раза ниже, чем полученный ими результат. Это значит, что избирательная система не выполняет одну из своих функций. Да, одна из функций – это легитимация и как бы отбор претендентов. Но другая функция – это замер отношения населения к тому или иному политику. Да? И получается, что она эту функцию не выполняет, потому что из-за условно неправильной конфигурации, из-за искусственного снятия конкуренции, по сути, губернатор, выходя на выборы, получает почти в два раза больше, чем реально он мог бы получить в случае, да, можно говорить о том, что на выборах он может получить чуть-чуть больше, чем рейтинг доверия за счет мобилизации своих сторонников, чуть-чуть меньше, но не в два раза. Это значит, что система не работает.
Но насколько можно доверять таким рейтингам доверия?
Ну, слушайте, в этом плане у меня к моим коллегам-социологам обычно, конечно, много претензий.
В последнее время, подождите, в последнее время просто заговорили о том, что претензий много не столько к социологам, сколько к тем, кто отвечает.
Ну, да, это вот разговор о том, что вот если половина не ответила, куда вот они, а народ...
Или они ответили так, как хотели бы услышать с их точки зрения спрашивающих.
Нет, вот, здесь как раз это задача социолога, задать вопрос так, чтобы раскрыть ту самую спираль молчания Панель Нойман, да, чтобы скрыть или микшировать социально одобряемые ответы. То есть здесь есть, это вопрос к технике и методологии, которые социологи обсуждают, да, но... поводов не доверять коллегам из ФОМ, да, которые делали, и на самом деле это тоже очень большая проблема, о которой стоит говорить. К сожалению, если рейтинги президента и главы правительства публикуются ежемесячно в открытом доступе, то рейтингов глав субъектов федерации в открытом доступе не публикуется, хотя они с такой же регулярностью замеряются. Я думаю, что пришла пора действительно их начать публиковать. Мы не говорим про опросы ФСО, да, мы говорим про опросы опросных фабрик, да, ВЦИОМа, ФОМа и региональных, да, потому что каждый регион с той или иной периодичностью, в зависимости от его финансового благополучия, там раз в квартал, раз в полгода все равно меряет доверие к собственному главе. И, конечно, эти данные надо публиковать для того, чтобы мы оценивали губернаторов не по сомнительным рейтингам, которые составляют мои коллеги, а по каким-то объективным показателям, социально-экономическим, социологическим, и в том числе, как один из факторов, да, экспертная оценка. Она должна присутствует, но это не должно быть монополией на оценку губернаторов.
Возвращаясь к отставкам, вот смотрите, заговорили о том, что Меркушкина, возможно, отставили, потому что он был там не местным, его так и не приняли. Потом заговорили о том, что Шанцев вроде как тоже был не местный, но его приняли, но все равно отставили теперь. Потом теперь мы возвращаемся к Кошину, да, можно говорить про Толоконского, которого еще пока не отставили, но он объявил, что его отставят или он хочет уйти. Он тоже вроде как не местный, его тоже не приняли. Есть что-то общее в отставках?
Ну, не надо вот упрощать с точки зрения, это получится, что политическая система, да, она у нас несовершенна, да, и не очень гибкая к сигналам и раздражителям извне, но допустить, что в отношении Меркушкина, которая была сразу, да, достаточно жесткое неприятие местными элитами, спустя только там несколько лет до власти дошло, что ах, его не приняли, дело же было не в этом. Там огромная совокупность факторов, то есть вот что отличает нынешние отставки от отставок предыдущего периода, все-таки на них влияет целая совокупность факторов и очень серьезный анализ.
Все-таки есть... тут важно понять, вот в этой совокупности, о которой вы говорите, насколько
что серьез... является триггером?
Нет. Насколько серьезно, что думают об отставленном люди, которыми он руководил, как рядовые избиратели, так и местные элиты.
Это насколько... важный фактор.
Это важный фактор.
Это, безусловно, важный фактор. Вес этого фактора, да, ну вот, к сожалению, у нас нету открытых моделей, да, для оценки губернаторов, да, вот вес вот такого-то фактора, и более того, к сожалению, пока это камень, в том числе и в наш огород, да, как института, и других коллег, и академического сообщества, пока никто не проанализировал вот все существующие отставки с точки зрения веса тех или иных факторов на математических моделях. А это сделать, безусловно, надо. Понятно, что проще спросить людей, кто принимали решение, да, но и здесь есть множество факторов, которые не очень легко замерить. Например, мы же понимаем, что решение об отставке принимается тогда, когда понятно, кем заменить. Когда нету, то есть по ряду регионов мы прекрасно понимаем, что губернаторы до сих пор остаются губернаторами только потому, что не решен вопрос, во-первых, куда их убирать, да, потому что у нас люди совсем уж в пустоту чаще всего не уходят, да, либо не решен вопрос, а кто придет вместо, да, то есть там такая жесткая драка, либо наоборот голое поле, да, потому что скоро уже там, это уже такие распространенные шутки внутри политтусовки, да, а кому надо занести, чтобы меня не назначали губернатором, да, потому как на самом деле губернатор сейчас очень зажатый, да, с одной стороны бюджетный дефицит, с другой стороны необходимость развиваться, с третьей максимально тотальный контроль всех служб, по сути, там, на второй месяц тебя можно за превышение должностных полномочий спокойно, да, брать на контроль, да, потому что система так построена, что либо ты выполняешь свои обязанности как губернатор, либо нарушаешь закон, да, что-то вот одно из, вернее, как бы совокупность, да, либо ты выполняешь свои обязанности и вынужден в ряде случаев превышать должностные полномочия, где-то обходить законодательство, либо ты просто неэффективен.
413-й пишет: губернаторы, ну, это его мнение, но все-таки я от многих что-то подобное слышал, губернаторы всегда были местными князьками такими. Вот те, которые сейчас приезжают, они выродятся в таких же? Или что-то поменялось?
Ну, на самом деле, это давно уже поменялось. То есть местные князьки а-ля Меркушкин, да, а мы понимаем, что систему он выстроил вначале в Мордовии, а потом попробовал такую же систему воспроизвести, да, вот просто
многие
взяли,
подозревали, что, да, он взял прямо и перевез эту систему,
да,
с,
ну,
людьми.
Отчасти так и произошло, да, в очень непростой регион, который был всегда политически активным, да, взяли, перевезли такую очень крайне авторитарную систему. И таких, на самом деле, губернаторов-князей полновластных, их становится все меньше и меньше. К сожалению, либо это совсем незаметные назначенцы, потому что половину нынешнего губернаторского корпуса просто сложно вспомнить в лицо. Да, это вот назначенцы там, вот, предыдущих периодов, там, вот, 12-15 год, большинство из них достаточно, особенно там, в центральных регионах, то есть те регионы, которые финансово не очень привлекательны, да, там нету большого количества финансово-промышленных групп, которые бы там ставили каких-то своих ярких людей, да, там на Курганскую область очень долго не могли вообще губернатора найти, это такой феномен в России уже складывается, и сейчас, конечно, приходят более, я бы не говорил, что это технократы, да, более подготовленные фигуры, потому что как раз система начинает работать как нормальный карьерный лифт.
Но они же все меньше похожи на политиков, те, которые приходят.
А они не должны быть политиками.
Но их же должны выбирать по действующему законодательству.
Ну, смотрите, опять же, процедура избрания, да, это в российских условиях, да, при том уровне доверия к президенту и перераспределению его доверия к нему на любую фигуру, знаменитый вот этот вот последний опрос Левада, ну, да, да, когда там 15% просто голосуют за любую фигуру, которую поддержит президент на президентских выборах, не говоря уж о губернаторских. Здесь от них, конечно, навык публичного политика, да, требуется меньше, но на самом деле выбираются те, кто, с одной стороны, эффективный управленец и показал свою эффективность на федеральном уровне, с другой стороны, все-таки они обладают определенным публичным потенциалом, пусть и никогда не избирались, но они могут выстроить диалог с населением.
Тут Азаров, как известно, избирался.
Да, Азаров избирался, но они, по крайней мере, и Глеб Никитин, и Цибульский Александр, они являются достаточно хорошими ораторами. Я сам присутствовал на многих и совещаниях, и выступлениях, да, и они не чужды абсолютно публичности, и при этом они, с одной стороны, управляются, с другой стороны, могут выстроить диалог с гражданами.
413-й, ну, главный вопрос, который сейчас в этой связи, почему в этих списках нет Тулеева? Тулеев удержится, спрашивает 413-й?
Понимаете, тут целый комплекс вопросов. Это вопрос того, кого назначить вместо него. Вот не решен вопрос с назначением кого-то вместо Тулеева. В силу того, что регион очень промышленно сложный, да, моноцентричный, это угольная отрасль, которая сейчас находится в достаточно сложной ситуации, когда, по большому счету, нефтегаз и газ вообще монопольно вытесняет угольную генерацию в России. С экспортом все не очень хорошо, да, завышенные ЖД-тарифы, нерешенный этот вопрос, то, по сути, туда сажать
это
человека...
Это нельзя объяснить просто особыми заслугами Тулеева?
Нет. Безусловно, это нельзя объяснить. Вот поймите, нынешняя система, вот отличие кардинальное последних двух лет от предыдущего периода, что сейчас предыдущие заслуги, они учитываются, но не являются ключевым фактором. Для Путина, по сути, не осталось неприкасаемых фигур. Он понимает, что, вот как в том анекдоте, а вот теперь со всем этим мы попытаемся взлететь, да? Вот со всем с этим взлететь не получится, да? Либо надо уже не взлетать, да, и незенько следующие 6 лет, либо, если мы хотим взлетать, то надо менять кадровый состав.
Воробьев, у него могут быть какие-то особые заслуги? Павел Степанец спрашивает, он сильно отличается от своих коллег привилегиями какими-то кремлевскими?
Ну, смотрите, во-первых, все-таки Воробьев достаточно эффективен. То есть при всех сложностях Московской области, да, а это очень сложный регион, как минимум в силу вот его границ с Москвой и просто тотальным пылесосом со стороны Москвы, да, и финансовым пылесосом, и административным пылесосом, и кучей всяких других сложностей, которые есть, да, это очень сложный регион.
Я прошу прощения, у нас в России появился новый видный бизнесмен, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, только что вошел в совет директоров Роснефти вместе с министром энергетики Александром Новаком. Как предполагается, он же будет одним из главных руководителей Роснефти в ближайшее время. Да, следим за развитием ситуации.
Не могу не прокомментировать про Шрёдера. На самом деле же, вот по поводу Герхарда Шрёдера, вот буквально на днях видел повторение кадров Сочинской Олимпиады, когда он стоял в костюме «Россия». То есть, в принципе, Герхард Шрёдер уже давно стал русским, да? Если уж господин Манчини, тренер «Зенита», там сказал вчера, что я представитель русской тренерской школы, то Герхард Шрёдер, представитель российского бизнеса, уже очень-очень давно. Возвращаясь, да, к Воробьёву, на самом деле он достаточно эффективен. Да? Можно быть более эффективным, может быть менее, но как бы это не катастрофичный вариант. С другой стороны, для него тоже надо, вот как раз поскольку он один из обоймы молодых, а действительно он до сих пор еще в когорте молодых политиков, да, то для него...
В той же когорте был отставленный Кошин просто.
Разные весовые категории, абсолютно, да, просто господин Воробьев еще представитель, да, достаточно мощной финансово-политической группы, да, то в отличие от господина Кошина, которого кроме, там, по сути, сына Матвиенко-то никто и не являлся его, как бы, двигателем, да, на федеральном уровне, вот, то Воробьеву нужно искать место, и, кроме того, это было бы неправильно такими кадрами сейчас разбрасываться. Ну, вот, скажем прямо, у нас не, там, избыток, да, менеджеров, которые имеют опыт серьезного управления и не катастрофичного управления, да, и еще не сели. Да, за это управление. То есть тут куча ограничений.
Но тогда еще про одно. Вот то, что случилось в среду на этой неделе, что будет тому же Толоконскому? Ведь он, судя по всему, выступил с фальстартом.
Ну, тут точно так же, как и Абдулатипов, да.
Ну да, и другое было в среду.
Ну, смотрите, я не думаю, что это является какой-то там серьезной историей. Да?
Ну, с одной стороны... Но ведь отставки в среду не было, скажут вам.
Ну, смотрите. Да, отставки в среду не было. Помним, вспомним эпизод Савченко, да, когда вот готовится пресс-конференция, он выходит и демонстративно говорит: «А не уйду», да. И получилось же, да, поднял собственные акции, да, и переизбрался, и теперь уже с позиции силы фактически выбирает варианты, куда дальше двигаться ему, да. Здесь, я думаю, немножко другая ситуация. Да, возможно, какой-то ритуал нарисованный, да, там, скорее даже журналистами, чем в администрации президента, был нарушен, но в этом-то на самом деле и хорошо. Да?
Нет, тогда вы должны объяснить, почему в среду никого не уволили. Потому что в четверг отставка была.
Ну, мое объяснение очень простое. В понедельник, вторник были отставки с одинаковым галстуком, да, видимо, была еще одна отставка с тем же самым галстуком, решили чуть-чуть приберечь, поменять галстук.
Надо сказать, что сегодня-то тоже отставки пока еще не было, а время уже 15:30. А да. Вы полагаете, что еще может быть?
Ну, подождите. На самом деле, я думаю, что, возможно, дело просто в том, что во вторник, в среду, в четверг были футбольные матчи, а в пятницу футбольных матчей нет.
Да. А когда ждать следующих отставок, как думаете?
Я думаю, что на следующей неделе.
Уже можно сказать, кто это будет?
Я думаю, что круг, по крайней мере, понятен. А Владимир Владимирович последние дни занимается внешней политикой. То есть вот все-таки четкое распределение своего функционала и дня. Да? Вот тут я занимаюсь внутренней политикой, а тут я занимаюсь внешней политикой.
Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 29 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость в программе «Умные парни» Григорий Добромилов, директор Института прикладных политических исследований. Мы говорим об отставках губернаторов в Российской Федерации, следим за лентами новостей. И вот смотрите, что здесь написано. Член ЦИК России Евгений Шевченко в интервью РИА Новости комментирует эти самые отставки и говорит, что с точки зрения закона досрочные выборы глав регионов, где вот на днях прошли отставки руководителей, по действующему законодательству теперь состоится в единый день голосования. То есть, внимание, практически через год, 9 сентября 2018 года. А возвращаясь к тому, что происходило на наших глазах, избранные губернаторы, которые за день до этого дают интервью, говорят: «Я буду работать так, сяк», и всяко разно. А потом раз, и идут по собственному желанию. И, в общем, даже не скрывают того, что они не собирались, а желание у них не очень-то собственное. Да и выборы, видите, теперь взамен будут почти через год. Насколько это правильно?
Ну, смотрите, это показывает то, что пока система, да, не только в части конкуренции и репрезентации мнения населения не дотягивает до неких принятых стандартов. В принципе, и процедурно она не дотягивает, потому что мы прекрасно понимаем, что все-таки эта процедура не избрание, а скорее назначение, да, а потом просто легитимация и верификация этого результата. Почему так происходит? Тоже вполне объяснимо, потому что мы тоже как-то считаем, что раз по мановению волшебной палочки, и у нас должны там вот не было губернаторских выборов, а тут давайте будем выбирать. При этом еще отменим выборы муниципальные, да, мэров городов не будем избирать. Мы никак не можем определиться ни с архитектурой политической системы, ни с принять то, что ее надо тоже выращивать. Вот точно так же и избирателей надо выращивать. Вот когда говорят, что молодежь не голосует на выборах, а с чего она вдруг будет голосовать? До 18 лет у нас молодой человек вообще не имеет, ни девушка, ни молодой человек не имеют привычки что-либо вообще выбирать для себя, да? А в 18 лет ему говорят: иди и выбирай.
Они выбирают между Пепси и Кока-Колы, они выбирают между бургерными, они выбирают между ночными клубами, они даже между школами выбирают теперь, благодаря родителям.
Нет, между школами они не выбирают, за них выбирают родители.
Это правда.
В том-то и дело, что у нас нету практики некой такой вот свободы выбора у молодежи. Вот я здесь абсолютно согласен с Александром Аузаном, который говорит, что, слушайте, для того, чтобы граждане чувствовали ответственность за свои налоги, они должны хоть в какой-то части определять, куда эти налоги идут. Да, должна быть какая-то партиципаторная система, когда они хотя бы там 10% своих налогов могут принять, куда им надо распределять. Вот когда мы создадим систему, что, например, будут выборы в школьные советы, когда будут выборы на разные общественные должности, публичные выборы, да, как в конце 80-х вдруг открылся шлюз выборов проректоров вузов, да, и создал вот это вот как раз движение избирательное, да. Зачастую выборы, вот как показали выборы в Академии наук, вот когда у нас избиратель, он рационален, да, а не эмоционален, а академики, они очень сложный такой электорат, и их сложно заставить голосовать даже там решением Путина, да, отсюда все скандалы последнего времени, то как раз выборы-то проходят интересно, раз, и побеждают-то кандидаты, которые скорее смогли убедить своей программой, а не убедить своим админресурсом. Вот когда у нас таких выборов...
Муниципальные выборы в Москве, они, конечно, сделают так, что на следующие выборы в Москве придет больше народу.
Нет,
муниципальные выборы... Если так же будет с точки зрения качества кандидатов.
Нет, не с качества кандидатов. Вот мы все время заменяем процедуру результатом. Да? Вот если муниципальные депутаты за эти несколько лет покажут, что от них есть хоть какая-то польза людям, вот тогда люди придут. То есть мы все время телегу ставим впереди лошади. Мы считаем, что если мы создадим сверху какой-то институт, то он начнет работать.
Нет, секундочку. Мы вроде как что-то знаем, что делают муниципальные депутаты. Просто в прошлый раз у нас не было выбора, а в этот раз, смотрите, мало того, что выбор был, но вроде и посчитали правильно, и даже кто-то, кого...
Подождите, нет? В прошлый раз выбор был не менее богатый, да, была нормальная кампания у КПРФ, у ЛДПР, поэтому по количеству протестных-то оппозиционных депутатов сейчас меньше, чем тогда. На самом деле, Единая Россия набрала больше.
Да,
то
это
есть
известно.
Вот мы просто вот немножко где-то переворачиваем историю и считаем, что раз тут вот оппозиция, которая кричала, что она оппозиция, да, а мы-то понимаем, что КПРФ, ЛДПР это никакая не оппозиция, а тут вот оппозиция,
а тут
которая оппозиция.
Вообще оппозиция.
Вообще оппозиция
больше
пришла.
Больше того, кое-где она, что называется, взяла советы.
Да, мы, Саша, мы, конечно, все за тебя, но вот эта оппозиция за тебя и нас всех, да, но тут же выяснилось, что, по большому счету, часть-то там никакая не оппозиция, да, просто это был канал попадания во власть, а дальше мы с ней солидаризируемся, как и коммунисты и ЛДПР. Выбор-то был. Вопрос в том, что никто не видел их работы. Вот если бы реально для человека было важно, какой у тебя муниципальный депутат, люди бы пришли на выборы. То есть мы все время,
ну, смотрите,
пытаемся искусственно...
Хорошо. Люди видят, что делают депутаты Государственной Думы. Ну и что? Но очень многие говорят, я не пойду именно поэтому.
Потому что они видят, что они делают. Ну вот если бы у нас депутаты занимались законотворчеством, да, а не теми вещами, которыми они занимаются сейчас.
А не законотворчеством, которым занимаются они.
Да, есть законотворчество и законотворчество, да. То вот если бы творчество вот в этом слове было бы меньше, а больше было бы слово «закон», то тогда бы, конечно же, люди шли бы на выборы. У нас сложно сейчас даже подобрать депутатов, потому что депутаты считали...
Ну, по тому же принципу, как и с губернаторами.
Да, они считали, что это синекура, а тут работать надо. Неожиданность какая.
Зачем нам эти выборы, если мы кого выбирали и все равно не контролируем? Вот об этом задаются вопросом 692.
А потому что мы не хотим их контролировать. Потому что мы не контролируем собственные налоги.
Слушайте, вот прямо сейчас придет 38 примерно сообщений о том, что я не могу отозвать своего депутата.
Слушайте,
вы хотите сказать, это пробовал ли ты?
Во-первых, возможность отзыва депутата есть в считанном числе парламентов. Да? То есть это не вопрос отзыва депутата, это вопрос предъявления требований к нему, когда он работает, да, и разумных требований. Да. Мы не привыкли предъявлять требованиям к жилищно-коммунальному хозяйству. Именно предъявлять требования, да, знать, мы очень низко...
Мог сделать один, какое требование я могу предъявлять?
Есть все каналы и возможности. Даже простой человек всегда может... Вот простой пример, извините, перейду на личности. Да? Я слежу за вашей перепиской с дептрансом Москвы, да, в Фейсбуке. Реагируют же. Вот то есть власть идет... Да, я соглашусь, да, что вот пока результата нету. Да, пока... Но реагируют, постепенно диалог идет. Вот возьмем в Москве, когда там этот поворот на Зубовский, да, с...
Что там изменилось в результате того, что об этом писали все СМИ?
Ну, во-первых, открыли новый поворот на Ленинский, раз, ну, мгновенно, да. Раз, сделали, отреагировали. Во-вторых, вот этот аппендикс, который всех возмутил, там, в считанное число часов, исправили, потихоньку идет. Мы хотим сразу вырасти, вот, чтобы бац, и по щелчку у нас власть стала другой. Так не бывает. Возьмем пример, опять же, приведу московский пример. Все кричали на этих эвакуаторов, да? Вот бандиты, аллигаторы. Ну, во-первых, часть из них уже начинает разоряться. Почему? А потому что граждан заставили привыкнуть парковаться нормально, потому что каждый человек понял, что он не просто заплатит, а еще поедет на другой конец города, постоит в дикой очереди, его там поунижают, и вне зависимости от того, сколько у тебя денег, ты все равно почувствуешь себя просто униженным.
Ключевое в этой фразе – привыкли, что постоишь в дикой очереди, и тебя поунижают.
И это правильно, потому что многие у нас привыкли, что заплатил денег, да, слушай, я тебе в два раза больше заплачу, только отвали от меня. А тут понятно, сколько бы ты ни заплатил, ты еще и унижение получишь, да. Поэтому даже те люди, те самые, кто закрывает бумажечками.
Вы полагаете, это правильное движение?
А по-другому не приучить. Приучили же, сейчас парковщики разоряются, да, вот эти эвакуаторы, один из них точно уже разорился, потому что люди стали нормально парковаться, количество штрафов уменьшается, людей надо приучать постепенно.
Да? А к выборам людей еще не приучили.
А к выборам не приучили. Мы просто все время избирательную систему подстраиваем каждый раз вот в ручном режиме под конкретную задачку, вместо того, чтобы поставить цель там, через 10 лет прийти к такому-то, у нас нет долгосрочного планирования в политике. Институты у нас не планируются. Вот Панфилова сейчас заявила, давайте мы не будем менять законодательство под президентские выборы, давайте проведем президентские выборы и в новый электоральный цикл заново фактически напишем законодательство. Не будем заплатки делать, потому что наше избирательное законодательство – это собрание заплаток. У нас огромное количество заплаток в системах институтов власти. Мы только сейчас к этому приходим, что и об этом уже говорят все, и Кудрин в своей программе, и другие люди. Все сейчас в политической системе говорят, слушайте, давайте переставать кроить.
Но ровно так же говорили и 30 лет назад, и 20 лет назад.
Немножко другой подход. Абсолютно. Во-первых...
Короче, когда нас прекратят реформировать?
Реформа... Во-первых, не надо относиться... Вот в этом самом вопросе звучит... Слушайте, отстаньте от нас.
Ну,
дайте пожить спокойно.
Да, примерно так
при
об этом
том, что
обычно
на
говорят.
На самом деле реформы... У нас реформы уже всегда со знаком минус. А реформы, они должны быть со знаком плюс. Это нормально, что система реформируется. Другое дело, что об этом только сейчас заговорили, что система должна перестать зависеть от конкретного человека. Вот институт должен работать вне зависимости от того, кто его возглавляет, министерство ли, агентство ли, какой-либо комитет или департамент. Система должна работать вне зависимости от личностей. И вот такую систему потихоньку надо создавать. И современная цифровая экономика, в том числе, позволяет минимизировать вот это вот влияние человека. При том, что да, у нас в политической культуре заложено просто то, что у нас любая система, она очень персонифицирована. Но потихоньку мы от этого будем уходить. Но
сейчас мы говорим как раз о неперсонифицированной системе, потому что отставки губернаторов, они как раз скорее говорят о том, как система работает вне зависимости от имен. Или, может быть, в зависимости от одного имени. А партийность имеет значение, спрашивает 692-й. То есть вот в этом списке могут оказаться, к примеру, губернатор от КПРФ или губернатор от ЛДПР?
Я думаю, что...
И придет ли ему взамен обязательно человек от КПРФ?
Вряд ли окажутся люди от КПРФ и ЛДПР, но не потому, что нельзя от партий, а потому что критерии отбора все-таки будут отбираться сейчас фигуры не публичной политики партийные, да, а все-таки скорее люди, обладающие управленческим опытом. Но партийность абсолютно не влияет сейчас. Это хорошо. Я скажу почему. Потому что у нас нет партийной системы. Потому что у нас квазипартийная система, потому что «Единая Россия» — это не партия, КПРФ — это не партия, ЛДПР — это не партия политическая. То есть поскольку у нас нет партийной системы, то наконец-то мы задумались о том, что давайте мы все-таки будем ехать, а не шашечки рисовать, да, что мы не будем говорить, ой, а давайте мы тут вот соблюдем некую там партийную толерантность, да, и дадим вот этим чуть-чуть, вот этим коммунистам дадим один региончик, и ЛДПР дадим региончик.
А есть примеры того, как функционируют демократические государства, в которых нет партий?
Ну, во-первых, вопрос партии, последние выборы и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, в меньшей степени в Германии, поставили вопрос о партийной системе, потому что Трамп, он же не республиканец, да, Макрон, он вообще человек из непартийной истории, да, то есть сейчас такой постпартийный период, и в этом плане, кстати, Россия по многим вещам, мы все время как-то себя принижаем, но по многим вещам Россия немножко впереди. Вот под Фаром Банки, ну, мы впереди мира всего, да, и не в силу конфликта Тинькова с Немагией, да, а в силу того, что просто вот мы двигаемся в этом направлении. Вот точно так же, может быть, с точки зрения партийности, да, мы сейчас двигаемся дальше, чем наши европейские партнеры, и это хорошо на самом деле.
С этой точки зрения, вот эта история с возможным выдвижением Ксении Собчак кандидатом в президенты в 2018 году, как выглядит?
Ну, я думаю, что здесь очень много такого... от внутренней все-таки вот рефлексии с Западом.
Еще, да? Еще раз подчеркнем, что сама Собчак нигде даже вот одним словом не давала возможности, повода подумать, мы что она правда будет.
Да, мы посмотрели кампанию Трамп и Клинтон и хотим такую же, но в виде Жириновского и Собчак. Мы же понимаем, что реальная конкуренция у нас будет не за первое место, да, а за место второе. Вот давайте мы за второе место устроим реально такой вот... батл хороший, да, я не очень верю в то, что реально Собчак будет выдвигаться, понятно, что для нее это хороший пиар, да, это бизнес, тут уж и ей в этом бизнесе активно мы все помогаем, раскручивая эту тему, то, что нужны интересные молодые и красивые девушки на выборах, я поддерживаю двумя руками, я бы вот был двумя руками за, чтобы Поклонская пошла на выборы. Мало того, что это действительно абсолютно феномен российской политической системы, безотносительно Матильды, а просто феномен российской политической системы, который человек не боится отстаивать собственные идеалы. Безотносительно к этим ценностям и идеалам. Да? Это очень такая украинская модель. Да? Мы все время забываем, откуда она, да? Этимологически откуда. Да? Я был бы рад, если бы она пошла на президентские выборы и могла отстаивать... вот эту свою позицию. Об этом, кстати, и Михаил Борисович Ходорковский говорит, когда он говорит о том, что я не принимаю Навального, да, потому что при Навальном будет такой же авторитаризм. Да. Я хочу, чтобы было как можно больше разных кандидатов. Да, и пусть среди них, да, и опять же, и здесь даже Ходорковский говорит, и пусть даже среди них там в какой-то момент победит там, да, условный Путин, да, но будет почему? Возможность.
Вот почему условный Путин? Безусловный Путин. Нет. И в этом тоже вопрос выборов
я марта 2018 года. Я не про 18-й год сейчас говорю, я бы говорю про абстрактную политическую систему, в которой есть разные политические течения. Пусть и такие, да, вот посмотрим выборы в Германии, да, но абсолютная палитра альтернатив, и все равно... побеждают сильнейшие, да, все равно формируется, да, то эстеблишментское большинство, которое было нужно сформировать, но при этом есть ощущение того, что многие интересы представлены. Вот у нас в политической системе очень много интересов не представлено, пусть даже радикальных интересов, но у нас сама система настолько хрупкая, что мы боимся, что если мы допустим вот эту палитру мнений внутри системы, она сломается. И отчасти, может быть, это так. Надо потихонечку открывать шлюзы, а не сразу давать возможность там, всем систему пробовать на прочность.
Подождите, если вы говорите, что теперь шлюзы надо открывать потихонечку, но 20 лет назад шлюзы были открыты целиком, разве нет?
И что произошло? Произошла тотальная катастрофа политической системы. Но политическая теперь, система была снесена.
Но теперь политическая система крепче.
Да.
И все равно нельзя открывать шлюзы.
Это надо делать постепенно. Ну вот, если человек долгое время голодал, да, не надо сразу наедаться жареной картошки. Это вот то же самое. Вот все-таки мы в 2000-е годы, уж благодаря Владиславу Юрьевичу и господину Володину, или вопреки им, но мы очень высушили политическое поле. Оно сейчас у нас голое, у нас нету ни публичных политиков, у нас очень узкая кадровая скамейка на пост губернаторов, на пост депутата, да даже на пост замминистра у нас очень узкая, и министров очень узкая скамейка. Вначале надо кадры вырастить, вначале их воспитать, вначале создать условия и институты, в какой-то степени поменять политическую культуру и ценностное восприятие самих граждан, а потом уже давать возможность играться в разные игры. Все-таки надо подготовить.
У нас нет публичных политиков, это означает, что та же Собчак, которую мы только что обсуждали, она, с вашей точки зрения, не публичный политик. И Навальный, которого вы упоминали, тоже не публичный политик.
Она не политик.
Хорошо, она не политик, Навальный.
Навальный, он политик и публичный политик. Но Навальных-то мало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. И кроме того, сам Навальный плоть от плоти этой системы. Он зачищает вокруг себя поле, пытаясь остаться царем горы. Вместо того, чтобы, не понимая того, что в конкуренции только рождается... Вот знаете, вот хочется впрямую проводить аналогию с российским футболом. У каждого
Горбачева должен быть свой Ельцин.
Понимаете, а нам нравится, что произошло с Горбачевым и Ельциным? Нет.
Именно но потому, так работает что был... наша система, с другой стороны.
Именно потому, что была создана система Уно-Горбачев-Уно-Ельцин, да, то она так и сработала, она по-другому сработать не могла. Понимаете, если в российском футболе, да, мы искусственно создаем лимит для российских футболистов, они не чувствуют конкуренции и не растут. Да? Если спортсмен не тренируется и выходит на поле, он получает травму. Вот давайте мы, во-первых, создадим конкурентную среду в начале, да, а потом уже натренируем спортсменов, а потом будем выпускать их играть против Манчестера.
Сунчиксон пишет, может быть, кадры вот так и выращивают где-нибудь в регионах, назначая в качестве исполняющего обязанности. Скорее всего, пишет он, Путин растит себе преемника таким образом.
Он не растит себе преемника, да? Он растит новую политическую элиту. То есть сейчас отобрали тех замминистров, да, вот те фигуры, да, тех политиков, тех управленцев, да, которые по рамкам нашей системы являются достаточно эффективными. Да, и теперь им дают еще опыт управления конкретным регионом, да, то есть конкретно не просто вы вот поуправляете там бумажками в министерстве, да, потому что любой замминистр, он управляет в первую очередь бумажками, да, а не реальными какими-то экономическими или там политическими процессами или социальными, да, а вот теперь вы пообщаетесь с людьми, попробуйте выстроить в отдельно взятом регионе эффективную модель управления и возвращайтесь на федеральный уровень, обогащенный этим опытом. Это нормально, это хорошо.
Игорь Беспрозванный пишет, но это же предложение типа научитесь плавать, тогда нальем воду в бассейн.
Ну, для начала, вот поймите, очень хороший пример. Вот все время забывают, вот те, кто не занимались спортом, те говорят, налейте воду в бассейн, да, научимся плавать. Прежде чем спортсмен приходит в бассейн, да, он вначале должен разогреться, да, он вначале должен получить начальную физическую подготовку, да, вначале он много занимается ОФП, знаете, это как фигуристов, выезжай на лед и прыгай тройной прыжок, да, прежде чем он прыгает тройной прыжок, он в спортзале делает такое количество подводящих упражнений, которые и не снились. Вот надо делать подводящие упражнения в нашей системе. Вот другое дело, что вот я сейчас описываю некую идеальную модель. Понятно, что, к сожалению, люди, принимающие решения, у нас пока не мыслят вот такими циклами. Пока у нас нету методологии, условно говоря, тренировочной программы, да, по которой мы хотим тренировать вот наших политиков, да, наших губернаторов.
Наших избирателей.
И наших избирателей. И такую программу надо делать. Вот, насколько я понимаю, Алексей Комиссаров сейчас в РАНХИКС, да, он занимается такой программой именно по выращиванию управленческих кадров.
Слушайте, так эта программа работает, что они так похожи друг на друга?
Ну, знаете, на самом деле это нам кажется, что они похожи, да. Между прочим, если бы на Цибульского надели очки, вот...
Уже надели.
Вот три.
Уже надели. Уже есть такая фотография, где и Цибульский, да.
Да, я просто видел его с очками, да. Вот очень похожи на Азарова и на Глеба Никитина. Ну, понимаете, я бы к этому с юмором относился. Они все очень разные люди, да, с очень разной историей, да, своего и генезисом внутри системы, да, политической. Поэтому я бы не говорил, что это трое из ларца одинаковы с лица. Они, может быть, близки по своим взглядам на управление, да, и именно по этим взглядам их, наверное, и подбирают все-таки, да, что они видят, да, и все-таки...
все-таки тут вопрос, преданность или самостоятельность?
Это не вопрос преданности. То есть это не вопрос... Ну, то есть это не самое главное. Вот их отбирали не по принципу «ты лоялен», да, а по принципу «ты эффективен». Ну, по крайней мере, мне в это хочется верить, да, и вот, по крайней мере, да, они, тот или иной человек, конечно же, имеет отношение к тем или иным группам влияния, да, и у нас регионы распределены по группам влияния, и это не надо отрицать, но это не ключевой фактор, Даже если, там, условно говоря, я знаю, какой группе влияния принадлежит там, Глеб Никитин или Александр Цибульский, да, то это не значит, что их отобрали только по этому критерию.
Григорий Добромелов, директор Института прикладных политических исследований. Это была программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. В движении.
Но сначала срочное сообщение. Владимир Путин только что освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. На место губернатора Красноярского края, временно исполняющим обязанности, Владимир Путин назначил Александра Уса. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. Прямо сейчас мы говорим о том, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки. Очень серьезно осложнено движение и на Третьем кольце, и на Садовом кольце. Причем сегодня неожиданные пробки и в ту, и в другую сторону. На Третьем кольце, я бы так сказал, где-то вот от Ленинского проспекта до Варшавки особенно. Где вы едете? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Ленинградка перед МКАДом стоит.
Ленинградка в область или в город?
В область.
Ленинградка в области перед МКАДом останавливается. 7373948. Слушаем вас.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Значит, Жулебино в Подмосковье затруднено, но более-менее. А в Москву трудновато. Всем удачи.
Через Жулебино в Москву лучше не ехать. 7373948. В городе сегодня шестибальные пробки. В эту минуту так Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах. Еще раз напомню, что прямо сейчас вы практически не сможете ехать по Садовому кольцу в северной его части, от Триумфальной площади, пожалуй, до Курского вокзала. Ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. И еще скажу, сейчас 6 баллов, а максимальные пробки в 6 вечера ожидаются 8-бальными, как предполагает Яндекс, они будут прямо сейчас новости.